Программа «Утренний разворот». Всем здравствуйте, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин.
Здравствуйте.
Лев Гулько.
Доброе утро.
Доброе утро. Мы начинаем. Два часа в эфире сегодня с вами проведет эта пара. Мы приготовили для вас множество интересных тем. Конечно же, поговорим об Александре Хорошавине. Не все, наверное, сразу сходу могут воспринять это имя, эту фамилию. Первый раз услышал Лев Гулько.
Надо больше внимания.
Аршавин летит в Москву в наручниках. Вот в таком виде заголовка.
Как там этапируют, конвоируют. Да, какая честь под охраной. Надо больше заниматься регионоведением.
Чем? Вот вы... познавать жизнь
политическим
регионоведением. Чем живут наши регионы. Нет, на самом деле, я, например, с Александром Хорошавиным даже знаком.
О,
мы познакомились на одном из петербургских
придут
форумов.
Придут за тобой.
Да, я даже с ним записывал интервью по поводу... Он говорил, в частности, в этом интервью, но я об этом еще расскажу, может быть, что на 80% Сахалин живет от доходов от нефти. То есть вот именно такой, очень, очень зависимый от нефтерегион. Но мы об этом еще поговорим. Александр Хорошавин этапирует в Москву под конвоем. Прошли обыски в администрации Сахалинской области. В общем, это, по-моему, кстати, на моей памяти такой первый губернатор, первый настолько высокий чиновник.
Действующий. Мэры были, и Ярославль, по-моему,
да.
И Астрахань, а вот губернатор.
Губернатор.
Такого полета.
Ну, так пора наводить порядок.
Причем он этот губернатор из «Единой России».
Угу.
Там,
и что?
Ну, мэр-то был.
Ну, как?
И что?
Ну, как астраханский что? Мэр тоже единорос, по-моему.
А, что?
Это прецедент. Само по себе очень такое знаковое событие.
Лёва такая, но еще... прямо самонаивность. Ну и что, как это? И что бывает, Единая Россия задержит? Единая Россия, ты же там рядом с властью, ты должен быть неприкасаемым, а тут как будто...
У тебя все...
Заводя уголовное дело, да. Правда, мы еще не знаем, вообще есть уголовное дело, может, его хорошо ни в чем не обвиняет.
Пока он только подозреваемый, я так понимаю.
Подозреваемый?
Да, ну, нет, все равно человек из Единой России, которого в чем-то подозревают, это же бросает тень на всю эту гигантскую структуру. И на Дмитрия Медведева.
Это какая-то зашоренность у вас. Не? Что такое?
Понятно. Все, непробиваемый Лев Гулько. У нас чего, реклама есть? Реклама есть. Давайте рекламу послушаем и обсудим эту тему, а также разные публикации газетные.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Ну где же они?
Мужчина, что вы тут ищете?
Евро где?
Где-где? В Югре.
Граждане и гражданки, храните деньги в банке.
Вклад исполнения желаний от банка Югра. До 6% годовых в евро. Акция до 31 марта 2015 года. Подробности на югра.ру. УАО «АКБ Югра». Генеральная лицензия Банка России номер 880 от 23.07.2012.
Ко дню 8 марта, чтобы всегда быть на коне, дарите себе и близким знаменитый шампунь, маску и лак «Лошадиная сила». Потому что «Лошадиная сила», пожалуй, самый долгожданный подарок ко дню 8 марта. А еще желанным и любимым дарите крем «Буренка».
Разворот.
Спонсор компании «Нанотек Фарма» представляет лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Поможет быстро при заболеваниях суставов, позвоночника, мышц и связок. Наклейте «Нанопласт Форте» и занимайтесь привычными делами. Спрашивайте «Нанопласт Форте» в аптеках. nanoplast-forte.ru. О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Это программа «Утренний разворот». Еще раз доброе утро. Ну, для кого-то оно недоброе, потому что губернатора Сахалина задержали в собственном кабинете и отправили в Москву в наручниках. Такие
да.
заголовки вот сейчас
да,
в
да,
новостях.
Вот. Коммерсант на своем сайте пишет, что в ночь на 4 марта на сегодня правоохранительные органы провели обыски в здании правительства Сахалинской области в кабинетах губернатора Александра Хорошавина, который в это время находился на своем рабочем месте. Его заместителей, помощников и главы секретариата Вячеслава Горбачева. Ну, надо понимать, наверное, что он не ночью находился на рабочем месте, просто у нас в силу разницы во времени. У нас еще было,
ну,
была ночь,
конечно,
а там-то уже рабочий
да,
день.
Он, может, и ночью находился, кто его знает.
Почему, да,
может, работать, что ли? Губернатор и несколько представителей его команды, включая главу секретариата, помощника главы региона Бориса Усачева и советника губернатора Андрея Икрамова, задержали и отправили в Москву для проведения дальнейших следственных действий, сообщил коммерсанту источник в силовых структурах. Другой правоохранитель уточняет, что Горбачева и Усачева задержали накануне вечером.
А, кстати говоря, вчера вечером появились новости, в смысле сегодня ночью, что... проверки начались якобы по инициативе самого Хорошавина сначала. То есть вот именно новости, которые
давайте
поступали
с этих сайтов.
Нет, не проверяйте меня, а начались какие-то следственные действия, которые об этом публиковались новости в местных СМИ, которые подавались как инициатива властей.
Ну вот по некоторым данным, пишет опять же тот же коммерсант, задержания прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Икрамова, являющегося президентом футбольного клуба «Сахалин», как сообщил...
Он же, кстати, и помощник губернатора,
да, этот коммерсант, Икрамов. Источник правоохранительных органов, господин Хорошевин отправлен в Москву в 11 утра по местному времени рейсом Аэрофлота. Дальнейшие действия будут проводиться в Москве Следственным комитетом. По другим данным, задержание Хорошевина может быть связано с уголовными делами, возбужденными Следственным управлением СКР в отношении двух крупных строительных компаний региона – ООО «Росстрой» и ООО «Энергострой». Это сообщил Интерфаксу источник областной власти. Возможно, это связано с этими нашумевшими делами, сказал собеседник агентства по его данным. Обыски проведены не только в кабинетах губернатора и команды, но и на квартире главы региона. По информации источников правоохранительных органов, в ходе обысков изъято большое количество документов и крупная сумма денег. Где именно были изъяты деньги, источник не уточнил.
Вот издание, интернет-издание «Ура.ру» пишет чуть подробнее по поводу этих компаний. В отношении ООО «Росстрой» еще в конце прошлого года по итогам проверок возбудили более 10 уголовных дел из-за предоставления поддельных банковских гарантий при заключении госконтрактов на строительство объектов Сахалинской области. Кстати говоря, именно госзакупки ставят в упрек сахалинским властям. Вот я читал сегодняшние публикации, говорят, что в Сахалине слишком завышены цены на госконтракты, на госзакупки. То есть по слишком высоким ценам они покупают какие-то государственные услуги, какие-то товары.
На эту разницу и живем?
Не знаю, сложно сказать.
Наши слушатели...
Им ставили, просто да. Я отметил, что им ставили это в упрек.
Наш слушатель Максим из Тамбова обращает внимание на такую тоже деталь по поводу конвоирования губернатора и прочих чиновников в Москву. В наручниках его на рейсовом самолете везут, как ты и сказал, и это по мнению.
Или нет, тут не
а русская служба новостей вот связалась с пассажирами, говорят, что заводили его на борт в наручниках. И Максим считает, что это доказывает, что порка показательная. Порка. То есть Максим не так, все так просто.
Максим так считает, хорошо.
Так вот, про Росстрой я сказал. Кроме того, руководство компании было замечено хищение бюджетных средств. Это, я напоминаю, пишет ура.ру. При выполнении контрактов по реконструкции центральной площади с объездной дорогой в городе Тамари и по строительству полигона твердых бытовых отходов в Тымовском городском округе. Вторая строительная компания «Энергострой». Там было возбуждено уголовное дело по сокрытию денежных средств от налоговой инспекции. По некоторым данным, директор компании, зная просрочки по налогам, организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства, а это более 50 миллионов рублей, не попали на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Энергострой». Арестовать Хорошевина, еще пишет «Ура.ру», могли по делу его подчиненного, советника губернатора, президента футбольного клуба «Сахалин» Андрея Крамова. Однако в чем подозревается этот чиновник, неизвестно.
Нам, кстати, пишут, что на самом деле Хорошевин, он далеко не первый губернатор, который оказывается в лапах, таких могучих лапах следствия, и Дудка, губернатор Тульской области, тоже был под домашним арестом, но я сейчас проверил, на самом деле Дудка на Дудку уже завели уголовное дело после того, как у него прекратились полномочия.
Да, совершенно верно. А Хорошевина конвоируют в Москву в должности. Он, пока еще сообщений из Кремля не было, он по-прежнему губернатор Сахалинской области.
Ну, давайте дальше, да, жизнь кипит же во всех направлениях.
А может, голосование какое-то напрашивается?
Например.
Ну, я не знаю, сними политика. Политика или просто уголовщина?
Давай.
Да? Отлично. А как
партийная
вы считаете?
Чистка или как это?
Партийная. Ну, это в политику.
Политику, да.
Значит, смотрите, два варианта вопроса. Вот эта вот история с губернатором Хорошевиным. Это уголовщина, уголовное, чисто уголовное преследование, или это какие-то политические преследования? Если это дело уголовщина, 660-06-64. Если это дело политическое, только политика здесь, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Дело Хорошавина – это уголовка 660-06-64. Нет, дело Хорошавина – это политика 660-06-65. Голосуйте.
Я только хотел отметить, что вот отличных впечатлений о Хорошавине в Москве ну, не каждый знает, потому что все-таки регион очень удаленный.
Не часто здесь бывает, я думаю.
А, ну, губернаторы, послушайте, губернаторы все так или иначе часто бывают в Москве. Они ездят сюда
просто
регулярно.
Просто людям, слушай, а что им знать-то губернаторов?
Ну да, тем более другого региона.
Тратят деньги бюджетные на перелеты. Могли бы по скайпу с Путиным, с Медведевым.
И по скайпу тоже общаются. И часто я тоже не выспался с ним. Но я ни в коем случае не хочу топить за Хорошавина, как выражаются мои сверстники.
Надо же понимать, что ты можешь свидетелем стать, если будешь хорошо топить.
У меня, ну, не настолько мы с ним близко знакомы. Мы с ним виделись однажды.
Следствие разберется.
Я брал у него интервью всего лишь. Следствие разберется, да, согласен. Мне показалось, он... Ну, не знаю, у меня впечатление от него было скорее приятное. Вот он не был похож на такой, знаете, есть прям такие вот чиновники стереотипные, да, там...
Лицо неприятное.
И по разговору как-то руки чуть-чуть, загребущие. Что-то какое-то бандитское прошлое бывает.
На лице написано, что ты казнократ, да? Такое же бывает?
Бывает, как ни странно. Причем бывает иногда совершенно к совершенно хорошим, нормальным людям такое ощущение, а просто вот по каким-то внешним признакам.
Обманчиво,
совершенно верно. Вот, так вот, к Хорошавину у меня не возникло таких чувств. То есть у меня, во-первых, он мне не показался там каким-то бывшим бандитом, как я вот многих воспринимаю.
Что-то мне это показал.
Которых я встречал. Не знаю, у меня было хорошее впечатление. Он интересно, складно говорит. Он разбирается в теме, а не живет там за счет своих помощников, которые предоставляют ему данные. Не знаю. И причем такой довольно доброжелательный, приветливый. Это, конечно, совершенно не значит, что он ни в чем не виноват. Я не знаю. Мы сейчас даже не знаем, не понимаем до конца, в чем он обвиняется. Но вот какие-то вот личные впечатления у меня от него остались положительные.
Ну, как говорится, будем следить за развитием событий. Вот тут уже требуют просто у нас на СМС. Дайте Гулько делать обзор прессы.
А мы обозреваем прессу,
да.
Коммерсант.
Лёва, пожалуйста, тебе слово.
Да, дальше вот я слышал, что жизнь кипит во всех направлениях, и у питерских эсеров тоже такая кипучая. Ленинградское дело Оксаны Дмитриевой, это независимая газета. У питерских эсеров началась чистка рядов, на помощь призвали частных охранников. Вчера в офис регионального отделения «Справедливой России» на улице Рубинштейна в Петербурге вошла группа сотрудников частного охранного предприятия вместе с депутатами Госдумы Олегом Ниловым и Александром Бурковым. Они блокировали вход в помещение и стали пускать в него посетителей по неким спискам, в которых не оказалось многих партийных функционеров. Это случилось накануне партийной конференции по выборам председателя регионального отделения партии.
На которой Оксана Дмитриева, в общем, ну все, Оксана Дмитриевна из Питера уходит, насколько мы понимаем.
Она обвинила в разгроме питерской организации эсеров лидера партии Сергея Миронова.
Вообще. Да, и теперь вообще непонятна судьба Оксаны Дмитриевой в партии, потому что настолько много расколов теперь там, и настолько разные радикальные позиции. Мы, кстати говоря, после 10, мы эту тему сейчас подробно развивать не будем, потому что после 10 мы ее оставляем на обсуждении с вами, и мы хотим попытаться для коротких заявлений вызвонить обе стороны конфликта, и Олега Нилова, и саму Оксану Генриховну Дмитриеву, чтобы попытаться как-то разобраться.
По-моему, Оксана Дмитриева уже как-то обозначила, что не связывает свое будущее уж точно с этой партией, возможно, какую-то новую политическую структуру будет делать. Вообще, мне кажется, было бы здорово, если бы различные такие бывшие эсеры как-то потом объединили.
Эсеры.
Чтобы они объединились, а что получится хорошая партия. Партии, там Дмитриева, Гудковы. Гудков же младший,
много
вышел.
Много повыходили, да. Нет,
что, Лёва?
Нет, я просто...
Пономарёв...
Ильфа и Петрова просто. Вот, гениальный совершенно 12 лет в податии бывшему члену Государственной Думы от партии кадетов. Почему-то у меня какие-то ассоциации.
Ну, эсеры, кадеты, правильно, да?
Да, вы знаете, есть у Аверченко замечательный рассказ про мужичка, который начал вдруг леветь.
Да, есть, читал. Конечно.
Вот он с каждым днем, у него все новые и новые признаки этого диагноза. Да. Все, говорит, левею. Давайте все-таки обсудим происходящее в «Справедливой России» после 10. А сейчас продолжим обзор прессы. Вы оставайтесь на, так сказать, на волнах. потому что там много интересного, и не хочется вот так.
Давайте мы немножко, так сказать, отвлечемся от всяких партийных, так сказать, и, может быть, каких-то судебных дел. А «Московская правда» пишет, что открытие на Поклонной горе мемориального храма памяти воинов-буддистов, павших в годы Великой Отечественной войны, состоится в конце 2015 года. Буддийский храм на Поклонке откроется в конце года. Об этом агентству городских новостей Москва сообщила представитель религиозной организации «Московский буддийский центр». Три драгоценности. Татьяна Одушпаяк. По ее словам, эскизные предложения по проектам храма были рассмотрены недавно на совещании в Госдуме. Здесь нету, к сожалению.
Картинки?
Его. Картинки, да.
Я сейчас ищу судорожно картинку.
Мемориальный буддийский храм задуман как символ памяти всех буддистов, погибших в период Великой Отечественной войны. Ну, наши слушатели, наверное, знают, что на Поклонной горе храмы, ну, практически всех религий действующих, да, там есть церковь православная, есть синагога мемориальная, есть мечеть. Вот они стоят таким треугольником, это, ну, это символично.
Слушайте, а мечеть, она прямо относится вот к Парку Победы?
Да.
То есть, я никогда не знал. Да. Может, она просто там...
Да, нет, нет, прям такой треугольник. Это все специально сделано.
Теперь будет квадрат?
Не знаю, где его построят. Он был задуман как символ памяти всех буддийских, всех буддистов, погибших в период Великой Отечественной войны. До настоящего времени в столице не было ни одного буддийского храма. В День народного единства 4 ноября 2014 года на Поклонной горе прошла торжественная церемония закладки памятного камня на месте строительства мемориального буддийского храма. Строительство включено в общероссийский план празднования 70-й годовщины Победы. Ранее сообщалось, что храм откроется весной.
То есть, в любом случае, он будет на Поклонной горе?
Да. Да.
Это не в каких-то микрорайонах жилых, вот как нет, много нет, вызывает споров там строительство мечети.
Все, так сказать, храмы разных религий, они на Поклонке все, собственно, мемориальные.
Понятно. Ну, хорошо, ну, можно только это приветствовать.
Да, конечно.
Тем более, буддийских храмов-то у нас не так много.
Нету.
Другой вопрос, если бы, например, на Поклонной горе не было бы мечети, и ставился бы вопрос о строительстве мечети, я представляю, сколько было бы вони от различных наших националистических деятелей. Какие мечети, о чем вы говорите?
Ну, а вот от буддистов не будет?
Ну, я даже тебе не могу сказать, у нас вообще сейчас есть буддийские храмы в Москве?
Нет,
здесь,
уже говорили.
Вот, ну вот, храмов. Поэтому он первый, и националисты, наверное, для себя так думают. О, ну, первый,
они
ну
и просто,
пусть
может быть, даже и не знают, что это такое. Многие из них просто плохо
не разобрались еще. Да. Да?
Еще одна публикация, тоже связанная с нашим культурным наследием, газета «Аргументы и факты». 200 лет назад, 6 марта 1815 года, в деревне Безруково Тобольской губернии родился мальчик. Повивальные бабки сошлись во мнении: хворый, хилый, не жилец. И все же ребенка крестили, священник нарек его в честь святого Петра Галатийского, который исцелял от недуга, фамилия мальчика Ершов. Будущий автор знаменитой всем сказки «Конек-горбунок» попал в волшебную реальность с самого рождения. Ну, в общем, в случае с Ершовым там есть такой некий обряд, когда нужно мальчика отдать первому встречному тайный, да, для того, чтобы больной младенец как-то вот выздоровел. Продают его за копеечку, и встречный не через дверь его возвращает, а через окно тайно. А с собой уносят все его хвори. Ну, вот такой есть обряд. Это произошло с Петром Ершовым, и в случае с Ершовым обряд сработал без осечки, и мальчик рос здоровым, спокойным и послушным. А его, между прочим, был момент, когда стихи Ершова по значимости для читателей ставились на одну ступеньку с произведениями самого Пушкина. Хотя Белинский отозвался, так сказать, в частности, о «Коньке-горбунке». В общем, не очень хорошо.
О, не Белинский.
Да.
А кован
критик.
Да.
Вот. На одну ступеньку с Пушкиным в журнале «Библиотека для чтения» они так и публикуются практически парами. Стихотворение Ершова «Ночь на Рождество Христово» с отрывком из неопубликованной поэмы «Медный всадник». Ершовское прощание с Петербургом рядом со сказкой о золотом петушке. Баллада «Сибирский казак» в подбор со сказкой о рыбаке и рыбке. Такое впечатление, что Ершову попросту не повезло. Как не везло его произведениям с цензурой. Сборник его прекрасных рассказов «Осенние вечера» в СССР не публиковали до 1984 года, поскольку в рассказе «Панин Бугор» действует несимпатичный влюбленный по фамилии Сталин. Ершов. А «Конек» только при жизни автора он выдержал 7 изданий, всего же 128 изданий на 27 языках мира, и всякий раз над сказкой нависала зловещая тень цензуры. Причем по самым нелепым поводам. Из первого издания изъяли, заменив отточими все сцены, которые показались сатирой в адрес царя или церкви. Не сегодня все начиналось.
Ну, а это... потом и вовсе запретили конька целиком. Дальше цитат. «По содержанию сказка предназначается для простого народа. Заключается в бытии неестественном. Как царя сварили в котле, а царица вышла замуж за Иванушку-дурачка. Полагаем такой рассказ несоответственным понятиям и образованию». В советское время царя можно было нужно костерить, придрались уже к происхождению Иванушки. Сказка представляет собой историю замечательной карьеры сына деревенского кулака. И даже совсем недавно ее хотели проверить на экстремизм застройки. Что я, царь или боярин? Отвечающий сейчас, татарин. Вот хотели эти стройки, понимаешь?
Ага.
Каждый из цензоров найдет в любом классическом произведении что-то свое, что близко ему и дорогое его сердцу.
И я хотел насчет запретов, услышал слово запрет. Там же было слово запрет в этой публикации. Хотел проанонсировать сегодняшний вечерний эфир. У нас в 21 час в программе «Своими глазами» будет тема, как театр может оскорбить чувства верующих. Вы знаете, что много-много-много становится все больше историй. В регионах, когда приходят попы и смотрят спектакли, и потом начинают негодовать, и все это выливается потом в какие-то преследования. Даже вот сегодня, по-моему, будет рассматриваться административное дело вот по поводу оперы «Тангейзер».
Да.
Вот. И сегодня в 9 часов в нашем эфире Кирилл Серебренников, кинорежиссер, будет, и Юлий Гусман, в частности.
Тоже кинорежиссер.
Тоже кинорежиссер. И да. Также будет Максим Соколов, режиссер-постановщик спектакля, постановщик спектакля «Метель». Это вот как раз тот спектакль,
где
там якобы как-то священнослужитель посмотрел и увидел, что священнослужители там плохо в этой постановке представили. Я оскорбился. А знаете, что самое интересное?
Пьяница.
Самое интересное, что этот поп, он пришел на спектакль, посмотрел, а потом сразу вот так вот он пишет, по-моему, руководству региона и говорит: а вы знаете, я посмотрел, и мне кажется, что вот это вот похоже на там, по составу преступления, на такую-то статью. Вот прям вот. Вот человек уже сам следствие провел, собственно. И только в суд принеси бумажку и там, напиши срок, штраф.
Был оконный лоб, можно вспомнить. Александр Сергеевич Пушкин.
Да.
Тут же.
Голосование, слушайте, забыли совсем про Хорошавина. 54% слушателей считают, что вот эта вот ситуация с губернатором Сахалина – это уголовка. Уголовка. Мы по-прежнему... Мы 54%. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. 46% считает, что это политика.
Ну, почти пополам, честно.
Почти
говоря.
Пополам. Так, то есть это хороший вопрос.
Конечно, хороший.
Хороший
ты,
вопрос.
Не жди похвал в свой адрес, ты лучше проанализируй происходящее. Вот люди до конца не понимают. Ну, это, наверное, связано с отсутствием информации о Хорошавине в принципе, а в уголовном деле в частности. Мы, да.
Да, но причем по-прежнему же нет никакой информации официальной насчет Хорошавина. Чего? Что это за дело? Он, не знаю, подозреваемый, может быть, он просто...
Нина пишет из Санкт-Петербурга. Какие-то
свидетель.
50 миллионов. Группа захвата и перелет обойдется в почти такую сумму. Из Сахалина далеко лететь?
Да. Ну, я же говорил, нет.
Что, Нина, что нужно делать? Поэтому...
Это, Федор, это не политика, не уголовщина, это отвлечение.
Ну, зачем? Почему? Неужели в регионах следователи хуже московских?
Нет, ну, потому что это государственный чиновник, понимаешь?
И что?
Может, не доверяют.
Потому что не доверяют. Вот, не доверяют.
Ну, и правильно.
Кто же в регионе осмелится судить и там расследовать дело в отношении главы региона? Ты себе дороже.
Как говорила,
а тут независимые все.
Королева Елизавета I, когда в Шотландии ополчились на Марию Стюарт, не дело ног голову судить.
Замечательно. На новости будем переходить, к новостям будем переходить. Льву Гулько говорим спасибо. Соломин Нарышкин в утреннем развороте. И Марина Старостина у нас в студии.
Вот новый разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
Программа «Утренний разворот» продолжается. Еще раз доброе утро. 9:35 сейчас в российской столице. Это голос Алексея Соломина, а вот более приятный голос в этой программе у Алексея Нарышкина, а еще более приятный голос, узнаваемый всеми и горячо любимый.
У Пикуленко, Сан Саныч, нашего дорогого, потому что он по-прежнему в Швейцарии, да? Сан Саныч.
А вы где?
Да, в Женеве.
Там же? Ничего не меняется, стабильность.
Могут быть... автомобильные журналисты, как не в Женеве. Причем вчера я на автосалоне встретил вполне себе политизированных корреспондентов там НТВ и Первого канала. Так что...
В каком смысле политизированных? Они сразу к вам...
Начали вас задирать, что ли?
Нет. Они, как правило, я их вижу, когда они рассказывают всякие сюжеты с разных политических встреч.
А вы там автосалон?
Вот. Ведь что такое? Вот видно, что нынешний салон, это, знаете, такое торжество непрактичности. Ты приходишь на стенд Ягуара и видишь вполне себе дорожный седан, ну, обычный новый Ягуар XI, и у него под капотом стоит мотор мощностью 550 лошадиных сил, полный привод, все это в коже. Куда мчаться на автомобиле на таком? Зачем ты купил за такие деньги, куда ты будешь мчаться, когда тут через каждые 100 метров по камере стоят в этой благодатной Швейцарии? Или там кабриолет. На кабриолете надо ездить медленно, чтобы все видели, какой ты богатый, успешный, какая у тебя замечательная спутница. Нет?
Ну, вы сейчас слушайте, Сан Саныч, на кабриолете надо медленно ездить, потому что можно простудиться, наверное, если тебя сильно так ветра будут обдувать, правда? Я-то никогда не ездил, не знаю.
Вот. Ну вот, или там непрактичность проявляется во всем. Rolls-Royce. Я вообще так застрял нас перед стендом Rolls-Royce в полном изумлении. Когда я увидел Rolls-Royce апельсинового цвета с коричневым...
Вы были в шоке, я так понимаю.
Я был в шоке. Это зачем? Я понимаю, там Smart желтенький, как цыпленочек. Или Мансари, там, знаете, такой человек... немножко цыганщиной увлекается. Он покрасил Бентли в ярко-зеленый с ярко-белым, навешав на него всяких позолоченных побрякушек. Ну, вот так, благородный Rolls-Royce. Ну, есть, конечно, и замечательные машины. Никто не ждал, например, оффроуд-купе от Aston Martin. Я вам скажу, зрелище скрестить стилевые решения скоростного, такого красивого очень кузова с огромными колесами, ну, полный привод, понятно. И все это гордо, знаете, так, и мы тоже можем. Зачем? Астон Мартин всегда делал машины, вон, DB10 для Джеймса Бонда, зачем им внедорожник? Ну, никто не минует этого всего. Есть, конечно, попрактичнее то, что приедет к нам, например, показали очень интересный Hyundai Tucson. Uh-huh. Ну, достойный автомобиль, который вот уже в ближайшем будущем появится на нашем рынке. Наверняка будет популярен, потому что автомобиль неплохо сделан. Видно, что в нем применили целый ряд довольно-таки таких интересных решений для обычного потребителя. Когда что направлено, да, расход топлива снизить, что-то улучшить, тормозит лучше, рулится хорошо, внутри комфортно. И, конечно, гаджеты, электронное наполнение автомобилей зашкаливает за все пределы. Но есть еще один маленький нюанс на Женевском автосалоне. Женева близко от крупнейших исследовательских центров таких больших корпораций.
И что это
туда
дает?
Приезжают все дизайнеры, мотористы. Что это дает? Ты можешь в спокойной обстановке, не суетясь, сидит расслабленный конструктор супер-пупер моторов. И к нему можно подойти, и он тебе там расскажет, достанет и покажет, например, поршень от «Формулы-1». Вот потрясающее произведение искусства. Или показали вот очень интересно. Я привык, алюминиевые поршни с большой юбкой там, а здесь мне показали стальной поршенек для нового трехцилиндрового дизеля от «Рено». Именно стальной, а все же давно ушли, казалось бы, да?
Но в алюминии.
На нем И он в руках, это произведение искусства. Юбочка коротенькая, два колесечка. Все прекрасно. Начинаю разговаривать. Я говорю, а вот двигатель, но он же как-то вот работает. Долго мы беседовали, выжил интересную информацию из мотористов. Оказывается, современный двигатель заложен. Но мне всегда интересно, какой ресурс закладывают конструкторы. Вот они говорят, вот эти двигатели нового поколения, это 8 лет работы в неблагоприятных условиях. Uh-huh. Понимаете? То есть, каждый может посчитать, сколько он пробегает за 8 лет, и насколько ему хватит двигателя. Понятно, что если пробег небольшой, это вот двигатель через 8 лет подойдет к какому-то такому. И я двигатель.
Остальные стальные КС, детали, и... они насколько делают тяжелым двигатель, ну и, соответственно, машина?
Ты знаешь, он по весу ничем не отличается от алюминиевого. Понятно, что Поршень Формула-1 еще легче. Вот тут же все в руках, пощупать, подвесить можно. А вот... Или давайте посмотрим, как нас радуют шинники. Вот шинники мне показали два колеса. Одно колесо и другое, это для новомодных гибридов. Одно колесо, которое становится то уже, то шире, потому что, ну, надо тебе, например, пятно контакта побольше, да, в некоторых условиях, то он становится шире. Когда не надо, ты едешь на небольшой скорости, наоборот, надо снизить сопротивление качения. Оно становится такое узенькое, конусное. Классная разработка. А еще одно колесо, которое вырабатывает энергию. Ну вот,
колесо?
В Берине динамо приделали, да. Конечно. А почему нет? Оно катится, оно нагревается.
Ну и не заискрит.
Вот этого... Ну, я понимаю, что электричество не вырабатывается, чтобы лампочку Ильича зажечь как-то. Вот Женева всегда вспоминаешь Владимира Ильича Ульянова Ленина. Вот, просто.
Ну да.
Вот, хорошо ему тут было, я тоже с ним согласен. Хорошо думать о революции в Женеве. И о революции технической тем более. Понимаешь, вот это все технические революции.
А вот скажите, Сан Саныч, ваше впечатление от автосалона. Революция в Женеве, если произошла, то она скорее... В чем заключается? В техническом оснащении, да, в двигателях, или все-таки какие-то неожиданные новые решения по дизайну машин, по их внешнему виду?
Ты знаешь, тут такая... Вообще, Женевский салон сегодняшний – это проявление сытости и уверенности в завтрашнем дне.
И стабильности,
поэтому показывается... И стабильности, давай так говорить, потому что Сбарра показывает потрясающий концепт, абсолютно непрактичный, это гран-при. Это такое видение автомобилей еще до Первой мировой войны, до Второй мировой войны, которые гонялись на всех этих гран-при, до Первой тоже. Майбах, Пульман. Но действительно Пульман, действительно пульмановский вагон. Уродлив, как железнодорожный вагон, длинный, как... Внутри напихан всем, понимаете, автомобиль, названный имени убогого сироты, блистает самыми дорогими решениями, которые могут придумать автомобилисты. Понятно, что любое первое лицо в Зимбабве, например, или где-нибудь еще, уже затосковало по этому автомобилю, потому что, ну, 6 метров 20 сантиметров, это, пожалуй... так же, как наши большие членовозы при советской власти были. Вот. Но внешне понятно, что красоты там никакой, зато есть, как бы сказать, обаяние власти, будем так говорить. Замечательные есть маленькие автомобили, которые рассчитаны на то, что их купит просто человек, будет практично ездить, но... Вся революция сейчас, она идет в двух направлениях. Вот, я уже говорил, металлурги, специалисты по электронике и инженеры, сидящие в тиши лаборатории. Понятно. Потому что совершенно не важно Алексею Соломину, какой у него поршень стоит в двигателе. Угу. Или что делает его колесо на дороге. Если это колесо не будет с ним общаться... И говорит, что ты по лужам ездишь, у нас так вот планирование начнет.
Главное, чтобы оно...
Я твое правое колесо.
Да, общаясь со мной, не взывало о помощи, знаете, пробитым видом своим.
И такое... Вот.
Ну, когда, когда колесо начнет общаться с Соломиным или с Соломиным с колесом, это будет очень тревожный знак. Я боюсь, я потеряю своего дивного сведущего.
Спасибо.
Придется искать ему замену. Спасибо большое.
Сан Саныч, вы завтра с нами ведь еще, да? Я имею в виду, вы в Женеве.
Да, конечно, я все время с вами.
Да, хорошо.
А душой тем более. Отлично. Мне не хватает вас под крышей этого салона.
А нам не хватает вас, и вашего салона, кстати, тоже, может быть, не хватает. Спасибо большое, Сан Саныч Чекуленко. В нашем эфире мы продолжаем утренний разворот.
Вот новый разворот.
Сегодня Верховный суд России рассматривает жалобу на приговор Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву, которых назвали организаторами беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. Суд установил ранее, что они являются организаторами этих беспорядков, и подсудимые получили по 4,5 года заключения.
Помните эти подробности, что они там ездили по России, даже по странам зарубежья, организовывали различные какие-то тренировочные лагеря, где готовили каких-то, не знаю, людей, чтобы вот все дестабилизировали ситуацию в России. И в этом же деле, мы уже забыли эту фамилию, кстати, Гиви Таргамадзе, грузинский политик, он упоминался, да. Его называют... человеком, который финансировал все это, все эти лагеря, все эти беспорядки, конечно.
Финансистом оранжевых революций его называют по телевидению.
Мы сейчас должны уйти на рекламу, и я перед этим хочу запустить короткое голосование, очень простое. Скажите, пожалуйста, соскучились ли вы по Сергею Удальцову?
По его активной политической деятельности.
Ну, разумеется, конечно. То есть, другими словами, не хватает ли вам его? Соскучились ли вы по Сергею Удальцову? Если да, 660-06-64, если не соскучились, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
И после рекламы короткой мы будем принимать звонки 363-3659 и телефон для смс-сообщений плюс 7985-970-4545.
Реклама. У некоторых покупателей квартир перспективы писаны вилами по воде. А у тех, кто выбирает квартиры в алых парусах, будущее видно отчетливо. У самой воды. «Донстрой». Мы завершаем строительство новых высоток в легендарном квартале «Алые паруса». Торопитесь купить с беспроцентной рассрочкой. 495-925-4747. Проектная декларация и условия рассрочки на сайте donstroy.com. Финансовый партнер ПОО «Банк ВТБ».
Весна – время любви, а 8 марта – прекрасный повод порадовать любимых женщин. Но чем? Императорский фарфоровый завод знает, что вам нужно. Неземной красоты изделия, пробуждающие самые возвышенные чувства. Сделайте вашим любимым поистине императорский подарок. Вас ждут праздничные скидки в магазинах «Императорский фарфор». Подробности на сайте ipm.ru. Дарите бесценное. ipm.ru.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
В эту среду после 20 часов в программе «Обложка». Убийство Бориса Немцова. Что пишут иностранные корреспонденты? В нашей студии шеф-корреспондент польской газеты «Выборча» Вацлав Радзивинович. Ожидаются и другие гости. «Обложка» в среду после 8 вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной. В пятницу в 21 час и в 8 утра в субботу, сразу после новостей.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи
на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Разворот.
Спонсор компании «Нанотех Фарма» представляет лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Эффективен при болях в шее, спине и суставах. Помогает быстро, действует длительно, удобен в применении. Спрашивайте «Нанопласт Форте» в аптеках. nanoplast-forte.ru. О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Это программа «Утренний разворот». Алексей Нарышкин и Алексей Соломин ведут. Мы говорим сейчас о Сергее Удальцове.
А говорим, потому что Верховный суд рассматривает жалобу на приговор Мосгорсуда, который Удальцова и его соратник Леонид Развожаев отправил ранее на 4,5 года в тюрьму. И мы проводим с Алексеем голосование. Соскучились ли вы по Сергею Удальцову? Ну, по Сергею Удальцову как политику. Если соскучились, 660-06-64. Если не соскучились, 660-06-65. Поддержим голосование еще, может быть, минутку, потому что у нас есть идеи другого опроса. А времени мало.
К сожалению, вот Сергей Удальцов, в отличие от многих других политиков, был исключен от там, активной общественной деятельности, политической деятельности в те моменты, когда люди очень присматривались, и когда нужно было высказываться по поводу Крыма, когда нужно было высказываться. Он высказывался, правда, и...
Вот, он же за Крым.
Слушатели, да. Вот Евгений Спензе, например, пусть он будет на свободе, Крым нашизма и без него дофига, пишет нам в смс-приемник, на смс-приемник. Вот. Но, тем не менее, активную политическую, от активной политической жизни он был удален. И к сожалению, на мой взгляд, потому что и мне, как человеку, там, не выражающему свои политические пристрастия, было бы интересно знать, что происходит. Потому что Сергей Удальцов — это видный политический деятель, представляющий левые силы.
Но для меня он, в первую очередь, уличный деятель. То есть различные несогласованные акции. Вспомним, несколько лет назад еще регулярно «День гнева». Всегда вот эти спонтанные протестные такие появления активность. Где-то в центре Москвы напротив мэрии, ну, с друзьями. Вот эта вот его борьба с правоохранительными органами, как его уводят в автозак, он что-то кричит журналистам напоследок.
Можно с сомнением к этому относиться, но...
Я сейчас не поощряю правонарушения какие-то, если вы считаете это правонарушением. Просто я про самого человека.
Секундочку. После протестов на Болотной площади Сергей Удальцов был в числе тех людей, которые входили... Ну, сейчас модное слово «контактная группа», которые входили в группу оппозиционеров, принятых на самом высоком уровне. Если не изменяет память, такие. Дмитрий Медведев встречался с оппозиционерами, среди которых был Сергей Удальцов. Вячеслав Володин, если мне не изменяет память, встречался с оппозиционерами, среди которых...
Ты Володина сейчас назовешь видным оппозиционером.
Нет, я к тому, что власть-то признавала его как одного из лидеров оппозиции.
А потом все сложилось, как сложилось. Вообще это вообще отвратительно. Вот если подумать, если связать с последними событиями, вот просто представь, лидеры... Ну, Удальцов же лидер протеста. По крайней мере, был. Я не знаю, каким он выйдет. Выйдет ли он лидером протеста? Сейчас, кстати, голосование назовем. Ну, просто смотри, Удальцова выключили из политической борьбы. Навального периодически выключают. Ну, а уж извините, Борис Немцов, он, ну, просто его не стало.
363-3659, телефон прямого эфира. Позвоните нам. Сейчас мы, давай, подведем итоги голосования и запустим новое.
70% слушателей соскучились по Сергею Удальцову. Я могу это также трактовать, что ждут возвращения Сергея Удальцова. Именно как политика ждут. Ну, соскучились вот по его лозунгам, по требованиям, по акциям, которые он проводит. 70%, еще раз повторюсь, соскучились по Сергею Удальцову, но 30% не скучают, не скучали.
А по итогам, да, вот такой попробуем. Сегодня Верховный суд, сегодня все-таки жалоба уже на вынесенный ранее приговор. По итогам этих лет, вот пока идет разбирательство, вы для себя сделали какой-то вывод? Вы считаете Сергея Удальцова организатором беспорядков 6 мая? Если считаете, то 660-06-64, если не считаете, 660-06-65.
Голосование пошло.
Считаете ли вы Сергея Удальцова организатором массовых беспорядков? Если считаете его таковым, 660-06-64. Если считаете, что Сергей Удальцов в этом не виновен, он не был организатором беспорядков на Болотной площади, 660-06-65. Но надо ради справедливости сказать, что Удальцова еще обвиняют в том, что он готовился организовать беспорядки уже вот осенью 2012 года.
Как вас зовут? Доброе утро.
Сергей.
Сергей, вы бы поддержали Удальцова, как вы видите в Удальцове политического лидера?
Удальцова я таковым не вижу. По поводу беспорядков, насколько я помню, там было заявление милиции, что беспорядков не было, поэтому организатором быть не мог. Для меня Удальцов не является фигурой, которая могла бы там... Вот мне было бы приятно, если он возглавит протест. Таковым был Борис Ефимович Немцов, таковым является Алексей Навальный. А вот что касается вот вашей сентенции, действительно получается так, что в последнее время по поводу оппозиции получается так, что живой на свободе оппозиционер исключите одно условие, да? Вот действительно как-то с позиции получается не здорово.
Понятно, спасибо. Давай еще просто звонок примем. Да,
ну хорошо, может давай. 363-3659. У меня был вопрос, ну ладно.
Федор пишет, не стыдно ли, Федор, кстати, наш любимый, доброе утро, вам не стыдно глумиться над теми, кто брошен в тюрягу по политике? А при чем здесь глумиться-то? 363, мы же не спрашиваем, рады ли вы, что Удальцов томится где-то там в изоляторе, в тюрьме. Мы спрашиваем, соскучились ли вы, ждете ли вы возвращения Удальцова в политику. Я лично жду. Мне вот этого человека, мне как журналисту даже, мне не хватает Сергея Удальцова в информационном поле.
Удальцова посадили по надуманной статье, пишет казанец. Наверняка там сейчас его пытаются завербовать, поэтому политику лучше не сидеть в тюрьме, пишет ВПП. пользователь из Республики Татарстан.
Голосование давай остановим. 12% слушателей считают, что Сергей Удальцов виновен в организации массовых беспорядков на Болотной площади. И 88% считают его невиновным. То есть, ну, сидит не за дело. И напомню, Верховный суд вот сейчас, в эти минуты, должен начать рассматривать как раз жалобу на приговор Удальцова и Развожаева, которые получили по 4,5 года за те события вот в 2012 году. Рекламу слушаем.
Разворачивайтесь в марше!
Мама где? Да в теннис играет. Нет, про боли в суставах она уже и забыла.
Лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Быстрая помощь от боли в шее, спине и суставах.
Появилась боль у вас, сразу клейте «Нанопласт».
Спрашивайте в аптеках. «Нанопласт-дефис-форте.ру». О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Вот новый разворот.
Реклама. В Древней Греции Икар, мечтая подняться к солнцу, смастерил крылья. В современной Москве совсем скоро до солнца вы будете просто подниматься на лифте в свою новую квартиру с беспроцентной рассрочкой до 2 лет. Жилой комплекс «Долина Сетунь» продолжает расти, чтобы до солнца было рукой подать. «Донстрой» 495-925-47-47. Проектная декларация и условия рассрочки на сайте donstroy.com. Финансовый партнер ОАО «Банк ВТБ».
Фактор риска.
В среду в 11.08 10 лет проекту собственной сети клиник «Ингосстраха» под брендом «Будь здоров». Итоги и планы. Гость. Заместитель генерального директора ОСАО «Ингосстрах» Татьяна Кайгородова.
Фактор риска. Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингосстрах».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921 40 41. Код 495. 921 40 41. Код 495.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты». Сталин в массовом и историческом сознании. В нашей студии доктор исторических наук, главный специалист Государственного архива Российской Федерации Олег Хлевнюк. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. В Москве сейчас 0 градусов, давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный 1 метр в секунду, влажность 88%, пасмурно, это правда. В течение дня небольшие осадки, местами слабый гололед, осадки. Снег с дождем, кстати, будет сегодня. Условия для гололедицы, максимальная температура сегодня в среду в 2 градуса выше 0.
Точно такая же температура завтра, в четверг, 5 марта, от 0 до 2 днем, минус 1, плюс 1 ночью. Не то не сё, это я называю погоду. Не то не сё. При этом облачно, осадки, снег, в том числе мокрый снег, на дорогах местами гололедится. А что еще у нас? Юго-восточный, восточный ветер, 5-10 метров в секунду, атмосферное давление чуть повышается, 750-752 завтра. А в течение недели, кстати, вот, например, суббота до 757 повысится атмосферное давление. Что будет в ближайшие дни? Будет незначительное, но все-таки потепление. Вот в понедельник нам обещают до 7 градусов, но ночные температуры все равно низкие, уходящие в том числе в минус, причем серьезные. Вот в субботу и воскресенье ночью может похолодать до минус 8 и до минус 9, но дневные температуры все равно обещают плюсовые. Может быть, это последнее дыхание зимы, а может быть, так сказать, еще поживет. Программа Программа «Утренний разворот» продолжается. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, ведущий этого эфира. И в ближайшее время... Доброе утро, доброе утро. И в ближайшее время мы свяжемся со сторонами конфликта в петербургском отделении «Справедливой России» и с представителями, так сказать, одной волны, и с Оксаной Генриховной Дмитриевной, представители другой волны. Попытаемся разобраться, выслушаем краткие заявления этих сторон и пообщаемся с вами, с нашими слушателями по +7 495 363 3659, телефон для прямой связи с нами и телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45, аккаунт вызван в Твиттере. Давайте начнем.
Куда?
Реклама.
Ко дню 8 марта, чтобы всегда быть на коне, дарите себе и близким знаменитый шампунь, маску и лак «Лошадиная сила». Потому что «Лошадиная сила» – пожалуй, самый долгожданный подарок ко дню 8 марта. А еще желанным и любимым дарите крем «Буренка».
Геологом я весь Союз объехал, а на пенсию вышел, и все, простуда за простудой. Для лечения и профилактики мне посоветовали принимать «Анаферон». Вот, теперь с внуками на Байкал собираюсь. «Анаферон». Пусть годы идут без гриппа и простуд. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Разворот.
Спонсор компании «Нанотек Фарма» представляет лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Эффективен при болях в шее, спине и суставах. Помогает быстро, действует длительно, удобен в применении. Спрашивайте «Нанопласт Форте» в аптеках. Nanoplast-Forte.ru. О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
10.08, утренний разворот. Соломин и Нарышкин. Пытаемся сейчас разобраться в конфликте в «Справедливой России», фигурантом которого стала Оксана Дмитриева, депутат от этой партии.
Сторонников Оксаны Дмитриевой вчера отказались пускать петербургский офис «Справедливой России». Об этом вот я цитирую, в частности, Ньюс.ру.ком, но давайте от первых лиц все узнаем. Александр Бурков, депутат, секретарь Президиума Центрального Совета Справедливой России, сейчас с нами на прямой связи. Александр Леонидович, доброе утро.
Доброе утро.
Можете, если по возможности, кратко рассказать, что все-таки произошло?
Значит, в рамках подготовки конференции отчетно-перевыборной произошла рекомендация на пост регионального лидера товарища Нилова вместо Оксаны Генриховны. Ей было предложено работать на федеральном уровне, ну, как вообще политику первой линии федерального масштаба, да, а Нилова предложили в Санкт-Петербурге работать уже в плане расширения рядов сторонников и больше организационной деятельностью заниматься. К сожалению, видимо, Оксане Генриховне это не понравилось, и мы увидели, что она начала заниматься тем, чему противостояла всегда партия и Оксана Генриховна.
То есть...
Это фальсификация на выборах, это недопущение неугодных кандидатов на выборах, и мы увидели это наяву, когда 28 февраля бюро совета под руководством Оксаны Генриховны провела незаконное заседание бюро и отстранила двух неугодных ей делегатов от участия в конференции, то есть не допустила.
Угу.
Понимаете, то, с чем вообще она всегда боролась.
Но это серьезное обвинение. Вы сейчас обвинили Оксану Дмитриеву в фальсификации. Скажите, это означает ли, что теперь по-прежнему «Справедливая Россия» будет рассматривать ее как политика федерального уровня и сохранит ее членство в партии?
Значит, подчеркиваю, что партия уже вынесла дисциплинарное взыскание по отношению к ней. Ее отстранили от занимаемой должности, точнее, приостановили ее полномочия как регионального лидера. Но она остается членом партии, она остается депутатом фракции «Справедливой России». И дальше мы будем смотреть, насколько она готова к конструктивной работе с нами.
В каком, Александр Леонидович, в каком случае «Справедливая Россия» будет рассматривать вопрос об исключении Оксаны Дмитриевой из партии?
Если это в дальнейшем будет наносить ущерб...
Это что?
Партии,
подождите, это что? Что она должна сделать?
Подождите. Она может фальсифицировать, продолжать дальше. Те попытки, которые сегодня партия пресекла, вынесив столь суровое
решение. Так вы же ее уже отстранили. Как она может продолжать фальсифицировать?
Это разные вещи. Отстранили и... как говорится, исключение из партии — это совершенно разная вещь.
Я понимаю.
Поэтому здесь мы говорим о том, что будет Оксана Генриховна вести партийную деятельность, тогда будем рассматривать этот вопрос. Сегодня у нас нет оснований для реагирования, да, на
Найди
по вопросу, скажем, исключения из партии Оксаны Генриховны. Мы свое, как говорится, дисциплинарное взыскание вынесли.
Александр Леонидович, маленькое уточнение. Правильно я вас понял? Если Оксана Генриховна продолжит критически высказываться в адрес руководства партии «Справедливая Россия» или в адрес там, тех людей, которые принимают решения, вы будете рассматривать вопрос об исключении ее из партии?
Я бы так не сказал. Я бы не ставил вопроса в таком ключе по одной причине. Оксана Генриховна всегда критически относилась к многим, допустим, шагам там, руководства партии, ряда других своих коллег. Тем не менее, она оставалась в рядах. И в этом весь плюс «Справедливой России». То, что у нас дискуссия приветствуется. То, что у нас можно критиковать друг друга и обсуждать,
Я вас понял, Александр. Значит, вас, в принципе, в «Справедливой России», в центральном руководстве Оксана Дмитриева раздражает, но не настолько, чтобы вы ее выгоняли. Все-таки у нее за ней готово много людей пойти.
Да, надо не забывать, что она вообще ценный кадр для «Справедливой России» и одна из сильнейших сегодня политиков федерального масштаба.
Понятно. Спасибо большое. Это был Александр Бурков, депутат, секретарь Президиума Центрального Совета Справедливой России. Мы сейчас свяжемся с самой Оксаной Дмитриевой.
Ты вот что понял из выступления господина Буркова?
Я понял, что в руководстве Справедливой России, я так понял, очень недовольны поведением Оксаны Дмитриевой. И вообще, вот эти обвинения, которые идут, они по недопущению людей на конференцию, они же очень серьезные, потому что они вырываются из формата конференции и фактически говорят, Оксана Дмитриева может себе позволить фальсификацию. И как с этим, вот если Оксану Дмитриеву в этой ситуации сохраняют в партии, как они с этим будут жить? Они обвинили Оксану Дмитриеву в фальсификации, а теперь, дальше Оксана Дмитриева...
Надо либо доказывать эти фальсификации, либо извиняться.
Это очень серьезное обвинение на самом деле. Сейчас Оксана Генриховна у нас на прямой связи.
Уже, сейчас.
Оксана Генриховна, доброе утро, здравствуйте.
В режиссерском пульте. Доброе утро.
Оксана Генриховна, хотим услышать теперь вашу версию происходящего. Что произошло в Петербурге?
Я не знаю, что вы слышали до.
Смотрите, я вам скажу. Александр Бурков, ваш коллега, депутат, он сказал, что вы занимались некими фальсификациями.
Не допустили людей на конференцию, и поэтому было принято решение об отстранении вас от руководства отделения.
Поскольку отстранение мое от руководства отделения, было принято раньше. Что касается приостановления полномочий за 2 дня до конференции, это было сделано именно для того, чтобы не дать мне возможность по уставу вести конференцию, потому что тот человек, которого рекомендовал президиум, демократическим путем избран быть никак не мог. То есть у них было, у президиума была заведомая информация о том, что господин Милов, так и кандидатуру, которую предложил президиум, на демократически избранной конференции пройти не может. Поэтому президиум, узнав полный расклад сил, за 2 дня до конференции стал исключать из партии уже избранных делегатов, приостановил мои полномочия и стал признавать фальшивые мандаты. То есть мандаты, по которым люди были избраны на конференцию, от тех собраний, которые в принципе не проводились.
То есть вы...
В принципе не проводились. Поэтому, собственно говоря...
Вы обвиняете в фальсификации таким образом руководство «Справедливой России».
Нет, мы обвиняем не их, они сами, естественно, не фальсифицировали, а они заставляли нас признать фальшивые мандаты.
Расскажите, что происходило. Вчера, я, насколько понимаю, очень эмоциональная была сцена, когда вас не пускали в офис, да?
Нет, там я и не стремилась в этот офис, потому что после того, как приостановили мои полномочия, собственно говоря, сотрудники, те, кто было обязано, уполномочено, они с самого утра стали передавать документацию, поэтому...
То есть захвата отделения не было, как вот пишут в СМИ?
Нет, ну они поставили, фактически с утра был поставлен ЧУП, нанятый господином Ниловым, и фактически никого не пропускали, ну, кроме сотрудников аппарата. Ну, в общем, никто особенно, то есть приходили только те, наверное, сторонники, члены партии, которые не понимали, в чем дело, их не пускали. А что касается аппарата, то он приступил к передаче документации. Ну, я в целом, давайте в целом охарактеризуем ситуацию. То есть фактически мои бывшие коллеги из «Справедливой России», они путаются в показаниях, каждый выдвигает свою версию. Факт тот, что было единогласное решение бюро регионального отделения в начале февраля, где они предлагали, просили президиум Федерального политсовета рекомендовать мою кандидатуру на председателя петербургского отделения.
Оксана Геннадьевна, извините, пожалуйста, у нас просто не так много времени. Я вас хотел прямо спросить. Вы из-за этого конфликта собираетесь выходить из «Справедливой России»? Добровольно, по собственному желанию.
Вопрос о моем исключении, он вопрос нескольких дней. Я думаю, что это решение будет принято. Я полагаю, что после конференции примерно половина руководителей местных отделений служат свои полномочия и выйдет из партии.
В знак поддержки, солидарности с вами, я так понимаю.
Что вы говорите?
Ну, выйдут из партии в знак солидарности с вами.
Да, это по местным отделениям. И я как депутат, избранный «Справедливой России», кстати говоря, возглавлявший список «Справедливой России» и на федеральном уровне, и на региональном, потому что я была в первой тройке «Справедливой России», когда она избиралась в Государственную Думу в 2011 году и возглавляла список ЗАГС Собрания Петербурга. Я, естественно, все свои обязательства перед избирателями, свою программу буду выполнять в соответствии с моей предвыборной позицией, с предвыборной программой.
Оксана Геннадьевна.
Что касается следующего избирательного цикла, то, естественно, мы будем делать свой новый политический проект.
Этот политический проект будет объединять людей, которые так или иначе ссорились, а их уже много, с руководством «Справедливой России». Вы ведете переговоры с Геннадием, с Гудковыми, да, с...
Ну, я думаю, что он будет гораздо более крупный, гораздо более, с более широкой базой, чем только с теми, кто так или иначе выходил из «Справедливой России». Но вы, насколько помните, тот съезд «Справедливой России», когда меня не избрали в президиум, и когда примерно треть съезда активнейшим образом меня поддерживала, это же представители совершенно разных региональных организаций, не только Петербурга. Поэтому я думаю, что да, безусловно, часть тех, кто был в «Справедливой России», она, безусловно, присоединится.
А вы ведете переговоры сейчас?
К этому новому проекту. Ну и не только. Не только, он будет гораздо более широкий.
Можете рассказать, если вы ведете переговоры с кем-то из ключевых политических деятелей, кто эти люди, кого мы можем увидеть в вашем новом политическом проекте?
Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев. Поэтому сейчас я пока не готова об этом говорить. Более того, по законодательству я и депутаты, избранные по партийным спискам, не имеют права переходить в другую политическую партию до окончания избирательного цикла. Они могут не быть ни в одной партии, но переходить не могут. Поэтому
Оксана Генриховна, одно уточнение, пожалуйста. Вопрос о создании новой политической силы проекта партии, он уже решен вне зависимости от того, выгонит вас из «Справедливой России» или не выгонят?
Да, я думаю, он уже решен.
Все, спасибо огромное. Спасибо.
Спасибо.
Оксана Дмитриева, депутат от «Справедливой России», экс-руководитель петербургского отделения «Справедливой России».
363-3659. Ну вот на наших глазах объявлено о создании нового политического проекта, левой, видимо, силы. Ну, Оксана Генриховна просто представляет такую социал-демократическую, что ли, вот направление.
Да, да, да.
Ну, я думаю, что это можно обсуждать. 363-3659, телефон прямого эфира. ждете вы новую политическую силу? Будете ли вы поддерживать Оксану Генриховну в ее начинании? Прокомментируйте как-то. Это 363-3659 и телефон для смс-сообщений плюс 7985-970-4545. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Из Петербурга, кстати, нам звонит, насколько я понимаю. Алло.
Да-да-да, это Петербург. Меня зовут Александр. Вы знаете, я хотел бы поприветствовать и вас в эти непростые для России дни, Оксану Генриховну, и сказать, что надо создать партию пенсионеров, потому что в одном Петербурге 1 700 000, и всех их объединяет нищенская пенсия.
А у нас есть, по-моему, партия пенсионеров
в России? Она не работает, понимаете? Ее засунули негру под мышку.
Ну, смотрите, в чем проблема. Любая политическая сила, претендующая на федеральное влияние, да, на федеральный уровень, она должна все-таки включать в себя широкие слои, иначе она просто не будет получать 5%.
Вы, уважаемые, тоже должны вступить в партию пенсионеров, потому что лет через 30, я полагаю, вы будете пенсионерами.
Если я вступлю,
мы должны вступить.
Если я вступлю в партию, я должен буду расстаться со своим рабочим местом, к сожалению, по уставу. Спасибо вам за предложение.
Вы правильно будете вступать, как дедушка Ленин.
Ну, давайте, когда я стану дедушкой Лениным, тогда
вот
я подумаю.
Поедем в Швейцарию и все начнем сначала.
Спасибо.
Нет, лучше в Швецию. Спасибо.
Спасибо большое. 363-3659. Готовы ли вы поддержать новый политический проект Оксаны Дмитриевны, Оксаны Генриховны Дмитриевой? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Алла Евгеньевна,
Санкт-Петербург. И вы тоже из Петербурга. Да. Вы готовы поддержать новый проект Оксаны Дмитриевой?
Я всегда готова поддержать Оксану Дмитриевну. Я ее знаю по работе в Петербурге, во Фрунзенском районе. Ее всегда травили консервативные силы. Это человек, которого поддерживает все порядочные люди Санкт-Петербурга. И возмутительна та ситуация, которая сегодня происходит. Потому что Петербург от Оксаны Генриховны никогда не откажется. Я ее всячески поддерживаю. Всего доброго.
Спасибо большое. 363-3659. Телефон прямого эфира. Может, кто-то против выскажется? Новый
политический. Ну, потому что на СМС тоже, кстати, лучи поддержки Оксане Дмитриевой и, так я понимаю, ждут вот этого нового политического проекта от нее. Ждут, когда он наконец-то оформится.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Галина.
Вы откуда? Из какого города?
Я из Москвы. Вы знаете, совершенно обычный человек. И никогда не участвовала в политической там никакой деятельности. Всегда внимательно смотрела за всеми нашими партиями. И вот, как бы, невзирая на свои неполитические взгляды, теперь присоединились к поддержке Оксаны Дмитриевой, потому что, по моим наблюдениям, это единственный внятный, четкий политик, который не начинает заниматься демагогией на каждом выступлении в телевизоре или по радио, а четко имеет четкую и ясную программу, вменяемую, доступную и, самое главное, без лукавства.
Ну, а вы поддерживаете ее некоторые инициативы? Ну, вот, например, смотрите, она говорит, Оксана Генриховна говорила, что в период кризиса нужно не сокращать зарплаты людям, или там не останавливать, не прекращать индексацию, а наоборот увеличивать зарплаты, давать людям больше денег. Вы согласны с таким предложением?
Конечно. Если вы зайдете в продовольственный магазин, и если вы, как бы, ну, я понимаю, с хорошим уровнем зарплаты достаточно трудно сравнивать цены прошлого года и этого года, но если иметь достаточно ограниченный бюджет, то рост цен невероятен.
Ага. А вам не кажется, что здесь, ну, место популизму какое-то, нет? Что людям плохо, нужно им поднять зарплаты.
Вы когда-нибудь реально себе представляете, просто реально, вот вы берете в руки 15 000 и должны на них прожить месяц и еще должны заплатить квартплату. И не в городе Москве. А у меня подруга живет в Московской области. Она 6 000 рублей областной пенсии.
Извините, а Дмитрий, вы какое отношение имеет к 15 000 рублей?
Это пенсия. Хорошо, давайте возьмем зарплату.
Нет, я не понимаю просто связь между пенсией маленькой и Оксаной Дмитриевой.
О том, что надо повышать зарплату, о том, что надо индексировать не только зарплату, а вообще доходы граждан, я только за. чем деньги распылять неизвестно на какие.
Вам на это, смотрите, я понимаю, да, но вам на это ответят политики правого толка, что это разгонит инфляцию и просто цены подорожают. Знаете, как вот это известная история про африканского мальчика, вот голодает ребенка, голодает ребенок в Африке, ему не хватает денег на плюшку, а плюшка стоит доллар, ему не хватает. Приходит дяди, дают ему денег, но он все равно не может купить плюшку. У него есть деньги, у него есть этот доллар, но плюшка теперь стоит 2 доллара, понимаете?
Вы понимаете, инфляция и так разгоняется. Но она разгоняется при такой массированной информации с телевизора, что ничего не происходит, что нет никакого повышения, что все контролируется, что монопольный комитет все считает, а бананы не входят в потребительскую корзину, понимаете, а у всех дети кругом. И поэтому корзина вроде как у нас виртуальная. Зачем такая информация? Пусть будет нормальная индексация. Все равно инфляция несется бешено.
Понятно. Спасибо большое за ваше мнение. 363-3659.
Давай голосование с тобой проведем. Есть вопрос по поводу как раз вот политического проекта, который организует, вне зависимости от того, останется она в партии «Справедливая Россия» или нет, Оксана Дмитриева. Вы поддержите партию Дмитриевой, Оксаны Дмитриевой на выборах? На любых. Местных, региональных, может быть, даже президентских. Ну, если она там будет выдвигаться, будет кандидат от ее нового политического проекта. Поддержите ли вы партию Дмитриевой на выборах? Если да, 660, да, вы поддержите 660-06-64. Если вы не поддержите, 660-06-65.
Голосование пошло.
Но здесь надо понимать, что на самом деле мы все плохо представляем, что из себя будет представлять этот политический проект. Но
нам сейчас сказали, левого что он толка. Будет партия. Партия, да. Оксаны Дмитриевой.
Идут переговоры.
У Оксаны Дмитриевой есть определенные взгляды, которым она вряд ли будет изменять. Поддержите ли вы партию Оксаны Дмитриевой? Если поддержите 660-06-64, если не поддержите 660-06-65. Не люблю левый дискурс, пишет нам Дмитрий Мезенцев, но требуется создание новой сильной партии.
Я хочу сейчас прочитать такую выдержку из статьи на газете «Ру». Это очень важно. Они анализируют вообще предстоящий выход Оксаны Дмитриевой из этой партии и считают, что если действительно этот выход состоится, Оксана Дмитриева считает, что это вопрос ближайших дней, то это может серьезно ударить по позициям партии. И дело тут в том, что В регионах всегда очень многое зависело от того, кто представлял партию от конкретного региона. Вот, например, в Петербурге руководителем отделения которого была Оксана Дмитриева, там на выборах в Госдуму эсеры получили на всех участках более 20%. Теперь нету Дмитриевой, можно предположить, что и не будет такой поддержки. А раньше, например, были исключены Гудков Геннадий, который был популярен в Московской области, и Дмитрий Гудков, который обеспечивал успех в Рязанской и Тамбовской областях. То есть, исключив Оксану Дмитриеву из партии «Справедливая Россия», просто, ну, я не знаю, какое-то продолжит свое падение, наверное.
Соседство Дмитриева с Мироновым диссонировало всегда, пишет нам Стас из Санкт-Петербурга. Теперь все встало на свои места. Ну, давай последний, наверное, звоночек. Очень короткий, если можно. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро.
Здравствуйте, Роман, Петербург.
Здравствуйте, Роман. Поддержите на выборах Оксану Дмитриеву с ее новой партией?
Я, естественно, поддержу. Я вам просто хочу рассказать, что, допустим, в декабре 2011 года, когда проходили выборы в законодательное собрание, партия «Справедливая Россия» у нас в Санкт-Петербурге заняла первое место. А «Единая Россия» была на втором. Путем недельных фальсификаций они неделю считали. Все немного они изменили и переместили. Это раз. Потом вся эта поддержка колоссальная. У меня есть знакомые справедливороссы. Она держится исключительно на Оксане Генриховне. Понимаете, это чисто ее заслуга.
Спасибо, спасибо, просто нет времени, спасибо большое.
Нет, 90% слушателей говорят, что поддержали бы новый политический проект Оксаны Дмитриевой на выборах, новую партию, да, о чем она сказала в нашем эфире.
А вот Лилия из Москвы считает, что Кремль не даст Дмитриевой создать новую партию. Сейчас время новостей, после чего утренний разворот продолжится.
Мама где? Да в теннис играет. Нет, про боли в суставах она уже и забыла.
Лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Быстрая помощь от боли в шее, спине и суставах.
Появилась боль у вас, сразу клейте «Нанопласт».
Спрашивайте в аптеках. «Нанопласт.дефисфорте.ру». О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Вот новый разворот.
Разворачивайтесь в марше!
Программа «Утренний разворот». 10.35. Еще раз всех приветствуем категорически. Алексей Нарышкин напротив
начальника. Алексей Соломин напротив меня.
Да. Ну и тема, к которой мы хотели сейчас обратиться, связана с очередным постом Алексея Навального, который без обиняков прямо заявил, что считает организатором убийства, заказчиком убийства, ну или во всяком случае главным выгодоприобретателем убийства Бориса Немцова, Владимира Путина.
Ну, смотри, значит, что говорит Навальный. Напомню, Навальный-то находится в спецприемнике, и, насколько я понимаю, сегодня должен рассматриваться вопрос о его, может быть, освобождении, о жалобе на решение Пресненского суда. Ну, вот...
Нет, о жалобе на решение не пускать его на похороны.
Да, 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 прошу прощения. Навальный, значит, пишет у себя, что несколько дней он обдумывал все происходящее, вот эту ситуацию с убийством Немцова, и, значит, сейчас я вам скажу, какие там выводы. Ну, вот он говорит, значит, я считаю, это цитата, что Немцов был убит участниками правительственной, в скобках спецслужбы, или проправительственной организации по приказу политического руководства страны, в скобках включая Владимира Путина. Ну да, ну то о чем ты сказал. Значит, Навальный напрямую обвиняет Путина в этой трагедии. Не косвенно, понимаешь, не как вот, мне кажется, большинство комментаторов высказались по этому поводу, что власти там как поддерживали какой-то градус ненависти,
более
потом
того,
это вылилось.
Более
вот
того, в своем тексте Алексей Навальный осудил тех, кто говорит о том, что огромную роль в убийстве Бориса Немцова сыграла ненависть, разжигаемая в том числе с экранов телевизора. Потому что он, ну, для него, видимо, это не объяснение. Он конкретно вот навешивал, вот эти могли это сделать, эти могли это сделать, эти могли. Персонализировал, если так можно выразиться. А я напомню, что это происходит до того, как озвучены предполагаемые версии, среди которых нет следа власти, да, нет властного заказа.
Ну, по крайней мере, про след власти не говорится в открытом. Может быть,
да.
Следователи разрабатывают.
Ведет сейчас расследование. Судя по тому, что утекает в прессу, оно идет действительно активно. Многие, кстати, говорят, что дезинформации много идет, но это и я видел там у разных людей оценки того, как идет следственный процесс. Многие говорят, что много дезинформации, но это и правильно, потому что следствие на этом этапе не должно открывать все данные, все исходные, чтобы настоящие преступники, они могли расслабиться, ну, и таким образом их было легче найти.
Михаил Борщевский вчера в особом мнении говорил, что следователи были бы, можно было бы назвать их плохими, если бы действительно вот эти вот утекающие различные сведения оказались бы правдой. То есть сейчас очень много, на самом деле, различной дезинформации, а следователи,
да, помните,
будем надеяться, что следователи работают.
Были заявления про работающие камеры, потом вроде выяснилось, что они работают, ну и много-много-много всего такого.
Но если вернуться к версии Навального, что он говорит? Единственное, что может опровергнуть вот эту версию о причастности, о прямой причастности Владимира Путина, это скорейшее раскрытие убийства с обнаружением не только исполнителей, но и заказчиков.
Ожидаемо, что лидеры оппозиции тут же воспользуются этим шансом и обвинят Владимира Путина в заказе, в организации убийства Бориса Немцова. Это ожидаемо. Ну, с точки зрения там, политической кампании, это, наверное, не могло не произойти. Вот Алексей Навальный это сделал. Я хочу запустить голосование. Мне интересно, что думают наши слушатели по этому поводу. Вы считаете, что заявление Алексея Навального, его подробный вот этот пост, это действительно попытка разобраться в произошедшем, попытка, это версия, которую он считает основной, или это политическая атака на Владимира Путина? Исключительно. Ну, вот в виде такой политической игры. Если вы считаете, что это действительно попытка разобраться в произошедшем, такая, знаете, беспристрастная, что ли, вот невзирая на какие-то там отношения и прочее, тогда 660-06-64. Если вы считаете это политической атакой на Владимира Путина, тогда 660-06-65.
Голосование пошло.
Заявление Навального об ответственности Владимира Путина, обвинение Владимира Путина, это попытка...
Попытка разобраться в этом преступлении, в этом убийстве, тогда 660-06-64 набирается номер. Если вы считаете, что версия Алексея Навального о причастности Владимира Путина к убийству, это просто политическая атака на Владимира Путина, 660-06-65. Несколько смс прочитаем, вот от нашего Федора любимого. Навальный абсолютно прав, а эхо, и мы с тобой, наверное, в частности, вновь обеляет власть и прикрывает Кремль. Очень умно. Из Пензенской области мнение Кристины. Потерял Алексей Навальный хватку. Это жалкая попытка ухватиться за соломинку. Выглядит чрезвычайно глупо. Навальный, кажется, уже отыгранная фигура. А вот, знаешь, вот Ольга пишет, я сейчас объясню свою позицию, Ольга пишет, презираемый мной Навальный не гнушается пиариться на крови Немцова. На самом деле, вот про Немцова вчера, когда вот эту версию Навального прочитал, проанализировал, я понял, что Борис Немцов, он после себя не оставил никого, нет преемника, вот нет сейчас никакого... мне кажется, адекватного, на самом деле, серьезного лидера. Потому что кричать, что Путин убийца, а Навальный говорит именно об этом, ну, это все, это вот ты уже... Вот, у тебя это грань, это самое дно, понимаешь? И сторонники Навального, они подхватывают это требование. Мы можем предположить, что на ближайшем каком-нибудь митинге, нашествии пойдут люди просто с плакатами «Путин убийца», и что это такое? Что это такое? Это новый какой-то поворот в политической деятельности?
Это радикализация оппозиции, потому что, естественно, с такими лозунгами людей не будут пропускать. Естественно, таким людям не будут давать возможности с такими лозунгами приходить на акции. Это будет еще больше усугублять...
И оппозиционные деятели, которые вот это вот поддерживают такую версию, они будут думать, ага, вы запрещаете нам выходить с такими лозунгами, значит, наверное, правильно говорил Алексей.
Может быть, это то, что не хватало радикальной оппозиции.
Я вот, кстати, мы только вчера...
То, из-за чего они приуныли вот в последнее время, потому что действительно мы же видели, что протест, он, если мы говорим о массовом протесте, то он не радикальный, потому что те люди, которые выходили на Болотную площадь, те люди, которые выходили на Сахарова, те люди, которые выходили, кстати говоря, на вот траурные шествия в поддержку Бориса Немцова, невероятное количество людей. В большинстве своем это не те люди, которые готовы занимать фонтаны, составлять на баррикады и сражаться с, ну, не знаю, штурмовать стены Кремля. Это не те люди. И многие, я просто знаю лично по своим знакомым, по другим людям, многие разочаровываются в такой позиции, в радикальной позиции. И вот нужен же какой-то мотив для того, чтобы это разогреть.
Ну, стимул какой-то, понимаешь, если раньше, если на протяжении нескольких лет мы наблюдали, ну, я не скажу основной лозунг, но очень часто встречалось такое требование, там, партия жуликов и воров, там, Путин вор, какая-нибудь хунта, не знаю, засевшая в Кремле. Вот появляется новый лозунг, ну, можно ли назвать этот лозунг адекватным? Потому что это фактически лозунг.
Вот он самое интересное, что он не удивительный. То есть это было ожидаемо. Я ни в коем случае не говорю, что я не придерживаюсь версии, которая льется с федеральных каналов по поводу сакральной жертвы и вот этих всех глупостей, что оппозиция сама подстроила. Я не знаю до конца. То есть я вообще не берусь судить о том, кто мог это сделать, а интересантов, я повторюсь, у этого убийства было много. Вот. Но я ни в коем случае не считаю, что оппозиция воспользовалась... В смысле, для оппозиции это сакральная жертва. Но воспользоваться этой ситуацией политические структуры могли. Так делают, так поступают, к сожалению, не только в России. И в том числе и для того, чтобы попытаться выиграть, что ли, в политическом смысле. Или подавить противника в политическом смысле.
Я, кстати, должен перед тобой, я еще вчера тебе позвонил вечером, извинился, должен извиниться теперь публично. Вот мы с тобой во вторник спорили по поводу поста Анатолия Чубайса, по поводу его заявления в связи с гибелью Бориса Немцова, когда вот он, его знаменитое уже высказывание, когда он говорит: остановитесь, либералы, коммунисты, все, власть, остановитесь, ничего не делайте. Вчера я считал, что это заявление, это мнение, оно возмутительно, потому что как можно остановиться тем же либералам, которые, ну, они безобидны, они там отстаивают свободу. Но теперь я понимаю, о чем говорил Чубайс. Чубайс обращался вот к Навальному. К Навальному. Не надо было вот этого говорить. Не надо. Ты радикализируешь своим вот этим заявлением протест.
Потому что ты призываешь других людей думать так же и не гнушаться там.
Потому что Навальный сейчас пользуется своим авторитетом. Он авторитетный человек, у него много сторонников. Говоря об этой вот о версии, говорит гораздо меньше людей, чем о версии вот такой всеобщей ненависти и вот какого-то такого выплеска.
Еще раз, я совершенно не против того, что люди выдвигают версии. Я, в отличие от тебя, не считаю, что там Навальный должен был зажиматься, как-то не говорить. Пусть говорит, что хочет. Но он лидер группы людей. Большой, действительно. Вот у него очень большая и серьезная аудитория. Эти люди, которые готовы принять в качестве основной версии заказ там от Владимира Путина. Это, мне кажется, очень опасным, потому что это позволяет списать преступление на Путина вне зависимости от того, виновен он или не виновен. А что это означает? Это означает, что реальные преступники, которыми Владимир Путин может и не быть, я имею в виду заказчиком, ведь, еще раз, интересантов много, и этим человеком может быть кто-то другой, на секундочку. Таким образом, получается, что все уже обвинили Владимира Путина и с этим спокойно живут. Ну как спокойно? Ходят на акции протеста, пишут «Путин убийца» и так далее. А реальный преступник ими забыт или прощен? Ну не прощен, окей, забыт. Я не очень могу... Для меня это неприемлемо. Я этого не понимаю. А выражать можно все что угодно. Я вот нисколько не...
Мы с тобой в этой теме же останемся, да? Сейчас тогда реклама, наверное.
Мы должны слушателей послушать, конечно. 36-35-9.
Послушаем слушателей.
70-45-45, телефон для смс-сообщений.
И итоги голосования тоже подведем через 2 минуты.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
Протефикс – экстрасильный крем для фиксации зубных протезов с длительным фиксирующим действием по специальной антикризисной цене – 269 рублей. Спрашивайте в аптечной сети «Неофарм» и сети социальных аптек «Столички». Протефикс – немецкое качество по разумной цене. Срок действия предложения с 1 марта по 15 апреля 2015 года.
На этой неделе в газете «Собеседник» в памяти Бориса Немцова в политике жертвами становятся самые смелые. Писатель Войнович о своем открытом письме Путину. Как бывший управдел президента Владимир Кожин Русь делил. Собеседник во всех отделениях связи. 16+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
Случилось, стряслось, изменилось, так сложилось.
Типичный случай.
Программа Ольги Журавлевой про жизнь с обязательным участием радиослушателей. Удивительные истории, чудесные открытия и непрофессиональные советы.
Ну и что ж ты непрофессиональный, зато от души.
Типичный случай с Ольгой Журавлевой по пятницам в прямом эфире с 16 до 17 часов.
Вот такой случай.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Программа «Воскресный городовой» переезжает. Теперь обсуждать наиболее важные новости мегаполиса городовые Андрей Поздняков и Алексей Голубев будут в субботу после 10 вечера. Итак, программа «Городовые» по субботам после 22 часов.
Разворот.
Вы странные, пишут Мария. Это выводы Навального, а не политическая акция. А если все это правда, что Навальный должен молчать? Во-первых, Мария, в любом случае это политическая акция, потому что Навальный политик и один из лидеров оппозиции, и любое его действие является политическим. Ну, кроме разве что сходить в магазин за молоком, хотя вы знаете, что в последнем случае громком это тоже, в общем, было такой интересной политической акцией. А если это все это правда, что Навальный должен молчать вот по этому поводу? Ни в коем случае. Я еще раз, я с своим коллегой, например, с Алексеем, не согласен по поводу того, что ему не нужно было об этом говорить. Я просто с этим, к этому человеку буду относиться с меньшим доверием, потому что я вижу в этом выпаде исключительно политическую разборку. Навальный же не разбирает другие версии. Для него
это
версия основная.
На самом деле.
Для него эта версия основная, и, он, и другие рассматривать он не готов, потому что он целиком полностью верит этой версии. Это пахнет уже фанатизмом, что для меня, например, неприемлемо и странно. Это просто мое отношение. А высказывать, на мой взгляд, он может все что угодно.
Значит, пишет Елена. Теперь я рада, что Навального не пустили на похороны. Это не, извините. Так, Немцов как раз и оставила после себя Навального, проведя его от своей партии на выборы в мэра Москвы, превратив Алексея Навального в официально признанного политика. Навальный нагнетает, говорит ВПП. А зачем? Навальный достойный преемник Немцова. От всех он всех высокопоставленных воров выводит за ушко на солнышко. Вот так. Галя из черного списка. Галя, вы не в черном списке, успокойтесь.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Как
меня
вас зовут?
Константин Александрович. Угу. Еле-еле до вас дозвонился.
Откуда вы? Расскажите.
Я из города-героя Москвы.
Из города-героя Москвы. Скажите, пожалуйста, вот для вас это заявление Навального, это скорее политическая акция, политическая атака на Владимира Путина или действительно желание разобраться в трагедии, в произошедшем?
По моему мнению, ветерана, это политическая акция.
Почему так? Же? Чем вы аргументируете свое мнение?
Я хочу сказать другое. У меня телефон на автозвоне 6-5 и вот сейчас. Я 12 раз набирал,
нет,
не
слушайте,
было ответа.
Неважно, давайте, подожди, вы дозвонились.
Телефон, что вы занимаетесь?
Ой, все, ладно, до свидания. Специально блокируем, да, чтобы все...
Как, если я заблокировал телефон, вы бы не прозвонились никак.
Нет, наш слушатель говорит про телефон для голосования.
Он сказал политическая акция, я хочу аргументацию. Сказал все равно, что в воду пукнул, извините. Ну, вот никакой абсолютно выгоды от вас нет. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Олег, я из Москвы.
К заявлениям Навального, вот этим последним, как вы относитесь?
Вы знаете, я отношусь очень положительно, потому что я хочу вам подсказать. Знаете, мне понравились ваши слова, что вот мы не можем разобраться, кто, так сказать, там человек ставит, что называется, позорит Россию, человек...
Какой человек?
Ну, естественно, Путин, кто у нас президент? Один человек, отвечающий за все в этой стране.
И кого он позорит? Каким образом?
Таким образом, что международные отношения у нас...
Не про международные отношения, отношения к заявлениям Навального.
Вы когда рассуждаете?
Давайте про заявление Навального.
Я же об этом вас спросил.
Так нет, на протяжении уже долгих лет Навальный разбирается с тем, что в стране коррупция. Кто, так сказать, способствует этой коррупции?
А при чем все это? То, что сказал Навальный вчера, это вообще не про коррупцию, извините. Это обвинение называется.
Это одно с другим связано. Одно с другим связано, понимаете?
Ага.
Одно от другого существует.
Скажите, для вас существуют альтернативные версии вообще? У вас только одна версия или есть и другие?
Или Навальный сказал, и поэтому вы верите в этой версии?
Нет, я абсолютно согласен с Навальным, только по одной простой причине. Что Навальный гораздо более, как вам сказать, в теме, и тут же Борис Ефимович, царство ему небесное, гораздо более в теме, чем мы с вами, наверное.
Ну, конечно, да. Хорошо, спасибо. Спасибо. Это ваше мнение. Значит, голосование мы подведем, назовем итоги. 72% слушателей считают, что заявление Навального, обвинение от Навального в адрес Владимира Путина в связи с убийством Бориса Немцова, это попытка разобраться.
Да,
разобраться
28% называют это политической атакой на Владимира Путина. Еще одно быстрое голосование тогда, наверное.
Блиц.
Блиц.
Опять же, отталкиваясь от заявления Алексея Навального, стали ли вы хуже относиться к Алексею Навальному после вот этих вот вчерашних обвинений из его уст, из его блога? Если стали хуже относиться, 660-06-64, если не стали хуже относиться, 660-06-65.
начался подсчет ваших голосов. Да.
Стали ли вы хуже относиться к Алексею Навальному после его вчерашних заявлений о причастности Владимира Путина, о прямой причастности Владимира Путина к гибели Бориса Немцова? Если стали хуже относиться, 660-06-64, если не стали хуже относиться, 660-06-65. Кстати, в социальных сетях, и вот у нас на СМС-приемнике, я встречал такое мнение, что это вообще не Навальный написал. Потому что уровень не тот.
Да. И, кстати, я отчасти с этим согласен.
Я бы даже, знаешь, вот я лично сейчас нападаю на Навального вот за эти высказывания, но я в душе надеюсь, что это не он.
А вы, кстати говоря, знаете что? А сейчас у Владимира Путина развязаны руки для того, чтобы обвинить точно так же предвзято абсолютно обвинить Навального в организации убийства Немцова, потому что ему нужна была сакральная жертва. И да. Они будут уравнены абсолютно. Что тот, что другой. И что будет одна политическая акция, что будет другая политическая акция. К сожалению, на фоне трагедии, которая произошла вот-вот.
Да.
Навальный дал ему повод просто сделать это, сконцентрировать на нем все вот это вот, все, что вот сейчас говорят по телевизору.
Но только Владимир Путин не будет это говорить, ну, хотя бы потому, что после такого заявления, которое он вряд ли когда-либо сделает, ему достанется еще какая-то очередная порция тумаков от, ну, не знаю, от либеральной общественности, от поклонников Алексея Анатольевича.
К Навальному после вчерашнего заявления стал относиться лучше, пишет Виктор из Саратова. Раньше я считал его прохладным, безучастным сторонником.
Теперь он участный сторонник. Голосование, назовем итоги. У нас почти 1000 человек проголосовало. 15% слушателей говорят, что стали хуже относиться к Алексею Навальному после вчерашних обвинений в адрес Владимира Путина. А 85% хуже к Навальному относиться не стали. Ну, с чем я вас и поздравляю. Это, наверное, хороший результат. Слушаем рекламу и погода.
Вот новый разворот.
Реклама. Только в марте и только на автомобиле Toyota Camry мы сохранили выгодные условия для вас. Подробности в Toyota Центр Измайлово по телефону 8-495-730-9000 и на сайте toyota-defis.ru. Дополнительная выгода по программе Trade-in и специальная ставка по кредиту – все это ждет вас в Toyota Центр Измайлово. Город Балашиха, Горьковское шоссе, первый километр от МКАД. Телефон 8-495-730-9000. Организатор ООО Toyota Motor.
Toyota.
Кредит предоставляется ЗАО «Тойота Банк».
Весна – время любви. А 8 марта – прекрасный повод порадовать любимых женщин. Но чем? Императорский фарфоровый завод знает, что вам нужно. Неземной красоты изделия, пробуждающие самые возвышенные чувства. Сделайте вашим любимым поистине императорский подарок. Вас ждут праздничные скидки в магазинах «Императорский фарфор». Подробности на сайте ipm.ru. Дарите бесценное. ipm.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 20 часов в программе «Обложка». Убийство Бориса Немцова. Что пишут иностранные корреспонденты? В нашей студии шеф-корреспондент польской газеты «Выборча» Вацлав Радзивинович. Ожидаются и другие гости. «Обложка» в среду после 8 вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Старинные новинки, граммофонные пластинки. В программе «Винил» в эту среду после 23 часов. В студии программы диск-жокей «Бейсик» со своим патефоном. «Винил» в среду после 11 вечера.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Сейчас открылся ящик Пандоры просто, потому что невероятное количество сообщений приходит в наш адрес. Но мы сейчас уходим из эфира уже, поэтому вы
спрячемся, в бункер убежим.
Продолжать писать. А мы расскажем о погоде, вопреки всему.
А мы такие умиротворенные с тобой уже. Какой-то выполнили заказ Кремля и одновременно заказ Госдепа. А в Москве сейчас 0 градусов. Давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Влажность 93%. Снег пошел, говорится в нашем прогнозе. Пошел, да, действительно
вот
пошел.
Марина Старостина, которая видит, да. Отличие от нас.
Мы уже не видим с собой
вечерняя
ничего.
Москва на плакате.
Значит, в течение дня снег тоже обещают. Снег с дождем, даже гололедица. Условия для гололедицы. Максимальная температура 2 градуса.
Ну, а завтра, в четверг, 5 марта, будет погода не будет серьезно отличаться от сегодняшней. Те же 0 плюс 2 в течение дня. Ночью минус 1 плюс 1. Будет облачно, будут осадки, снег, в том числе мокрый снег. На дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление чуть повышается до 752 миллиметров ртутного столба. Она может повыситься завтра. Ну и в дальнейшем погода чуть-чуть будет подмораживать ночью. Только в субботу и воскресенье минус 8, минус 9. Такие максимумы может достичь.
Друзья, дорогие, кто нас слушал, все, хватит писать. Мы уже с Алексеем Соломиным уходим. Никто не прочитает больше ваши сообщения, ваши вот эти все слова в наш адрес.
Да, Нарышкин Соломин, счастливо.